называется «Библейские принципы христианских взаимоотношений». И вы уже получили вот такие карточки, на которых отмечены основные моменты, которых мы будем касаться сегодня. Когда на руках какая-то информация, это всегда легче запомнить, всегда легче воспринять, легче еще раз повторить. Одна проблема, которая возникает, когда человек получает какую-то карточку или брошюру, он сразу начинает читать карточку и уже не слышит, о чем ему говорят. Поэтому я бы хотел, чтобы вы постепенно проходили. Мы будем касаться каждого из этих моментов, которые вы видите записанные здесь. И поэтому давайте будем постепенно рассматривать все эти вопросы. Мы будем касаться очень многих мест Писания, чтобы подтвердить то, о чем мы говорим. Но как основные я прочитаю два текста Писания. Первый текст находится в первом послании апостола Павла Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих. Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». И второй текст Писания, который я также хочу прочитать в начале, это Евангелие Матфея, 22 глава, с 35 стиха. Евангелие Матфея, 22 глава, с 35 стиха. «Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Мы видим, что апостол Павел в том первом месте, которое мы прочитали, он говорит: «Мы убеждали, мы просили, мы умоляли вас поступать достойно Бога». Христиане всегда очень часто озабочены этим вопросом. Что означает поступать достойно Бога? Что означает строить свою жизнь так, чтобы она соответствовала тем стандартам, которые Писание определяет для нас? И второе место, которое мы прочитали, дает нам определенный ответ на этот вопрос. Христос ответил на вопрос законника: какова же самая важная заповедь? И мы видим, что Он показывает, что важнейшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. Но кроме этого, Он указывает и еще один момент. Он говорит, что есть вторая заповедь, подобная первой, которая также имеет определенное значение, которая также имеет определенную важность. И эта вторая заповедь гласит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях, Христос сказал, основывается весь закон и все пророки. Мы очень часто обеспокоены вопросом, как нам правильно построить свои отношения с Господом. И это правильно, и это необходимо задавать себе этот вопрос. Но Писание показывает нам, что для того, чтобы наши отношения с Богом были правильными, нам также необходимо уделять внимание нашему отношению с ближними. Нам также необходимо серьезно задумываться, а как я строю свои взаимоотношения с тем, кто рядом со мной находится. Почему это важно? Потому что невозможно построить правильное отношение с Богом, если мы не уделяем внимания нашему отношению с тем, кто находится рядом с нами. Именно в этом единстве и заключается вопрос поступать достойно Бога. Если я христианин, если я строю свои отношения с Господом, это будет направлять меня строить правильные отношения с тем, кто находится рядом со мною. Мы уже сказали, что наша тема звучит «Библейские принципы христианских взаимоотношений». Что такое христианские взаимоотношения? Обычно мы воспринимаем это как те взаимоотношения, которые приняты в христианстве. Но нужно сказать, что сегодня понятие христианства – это настолько размытое понятие, это настолько широкое понятие, что очень трудно конкретно уяснить, что же такое действительно христианские взаимоотношения. В каждой деноминации, в каждой области христианства есть свои взаимоотношения, и каждый считает, что именно это является христианским взаимоотношением. Поэтому правильно, как я считаю, правильно понимать словосочетание «христианские взаимоотношения» – это не то, что относится к христианству, но более правильно их понимать – это те взаимоотношения, которые мы видим в Иисусе Христе. Почему люди начали называться христианами? Когда мы читаем историю церкви, мы можем увидеть, что первоначально людей начали называть христианами с целью насмешки, с целью унизить этих людей. Их начали называть христосиками, их начали называть еще какими-то производными. В конечном итоге их начали называть христианами, указывая, что эти люди пытаются быть похожими на того человека, который назывался Христос. И христиане осознали, а почему бы и нет? И мы читаем, что в городе Антиохии христиане первый раз начинают называться христианами. Для чего они начинают это делать? Этим самым они указывают, что они действительно последователи Иисуса Христа. И в отношении нашей сегодняшней темы это указывает, что те взаимоотношения, которые мы строим между друг другом, это те взаимоотношения, которые мы в Иисусе Христе находим. Вот в этом принцип христианских взаимоотношений. В сегодняшней теме я вовсе не ставлю перед собой целью показать на кого-то, на одного, другого, назвать чьи-то имена и сказать, вот ты не прав в этом, а ты не прав в другом, ты строишь свои отношения неправильно, а ты вот в этом ошибаешься. Я не ставлю сегодня перед собой задачу называть имена. Я избрал другой путь, другой метод. Я хочу сегодня коснуться некоторых личностей Нового Завета, которые мы видим на страницах Писания. Личностей, которые были членами новозаветней первоапостольской церкви и которые причиняли некоторые проблемы для церкви, которые в своих взаимоотношениях неправильно поступали в одном или другом случае. И когда мы будем перечислять эти новозаветние имена, когда мы будем касаться их поведения, я хотел бы, чтобы каждый из нас относил это к себе лично. Я хотел бы, чтобы каждый из нас задал тот вопрос, который однажды задавали ученики. Вы помните, когда Иисус Христос открыл перед ними и сказал, что «один из вас предаст меня». И ученики, каждый по порядку, стали спрашивать, не я ли, Господи? Я хотел, чтобы сегодня мы задавали этот вопрос себе лично. И когда мы будем видеть эти ошибки, которые были допущены некоторыми людьми, некоторыми членами христианской первой церкви, чтобы мы задавали этот вопрос себе, не я ли, Господи, не ко мне ли это относится, и не мое ли имя должно стоять здесь? Я хотел бы также предупредить и напомнить о том, что среди этих 12 учеников был Иуда. И мы читаем, сказано, что и Иуда также задал этот вопрос и сказал, не я ли, Господи? Хотя он прекрасно знал, что здесь речь идет о нем. Он имел план предательства, он имел те методы, которыми он пытался сделать это. Но тем не менее он задает этот вопрос Иисусу Христу, не я ли, Господи? Я бы не хотел, чтобы кто-то сегодня из нас оказался на месте Иуды, и чтобы мы задали подобный вопрос, четко понимая, что это именно ко мне относится. Первая группа таких людей, первые имена, которые бы я хотел назвать, это Иаков и Иоанн. Имена довольно знакомые для нас, и мы можем вспомнить много историй, которые описаны в Новом Завете и относятся к ним. Но я хотел бы прочитать одно место. Это Евангелие Марка, 10 глава, с 35 по 37 стих. Евангелие Марка, 10 глава, с 35 по 37 стихи. «Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Вот эта просьба этих людей показывает нам на один момент взаимоотношений, которые мы замечаем здесь. И мы видим, что в этом случае проявляется желание быть выше других. Здесь проявляется желание власти над другими. И в этом была ошибка. Когда мы будем с вами проходить вот эти 10 моментов, которые вы можете заметить в своих карточках, я хотел бы построить это следующим образом. Вначале я хочу указать на ошибку и показать, почему это грех, почему это не христианские взаимоотношения. Вообще, когда мы говорим о взаимоотношениях, мы можем сказать, что есть только две системы взаимоотношений. Есть система этого мира, в которой царствует дьявол, и есть система Иисуса Христа. Мы видим, что Иаков и Иоанн подходят к Иисусу Христу с этой просьбой. Они стремились занять особое положение, быть выше всех других. У них проявляется стремление к власти. Мы можем задать себе вопрос, почему это плохо? Почему это грех? Почему мы можем сказать, что это взаимоотношение, это часть системы этого мира, это часть системы греха? Мы можем сказать, что эти стремления, это стремление, которое мы замечаем у дьявола. И мы замечаем, что в этом мире присутствует подобное желание. Давайте посмотрим на Евангелие Луки, 22 глава. Евангелие Луки, 22 глава, с 24 по 27 стих. Луки, 22 глава, с 24 по 27 стих. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Мы видим, что Христос показывает, что вот это желание к власти, желание стремления быть выше, чем другие, это система этого мира. Он показывает здесь, цари господствуют над народами. В этом мире строятся подобные взаимоотношения, но среди вас не так должно быть, потому что это система дьявола, это система сатаны, это система мира этого. Если вы проявляете подобные желания, значит, вы помещаете себя в эту систему подобных взаимоотношений. Христос говорит, кто больше? Тот, кто сидит за столом, или тот, кто подходит и подносит ему то, что он должен принимать как пищу? Он говорит, естественно, больше тот, кто сидит за столом. Это понятно, и в мире это принято, и каждый понимает это. Но как итог этого он говорит, а я посреди вас, как служащий. И тем самым он показывает, что система Иисуса Христа, система взаимоотношений в его понимании совершенно противоположная. Он как служащий. Но каждый из нас понимает, что Христос – это Бог. Он самый высший. Он занимает особое положение, как превознесенный. Но он показывает, что в его системе необходимо занимать положение слуги. Поэтому мы можем, проверяя себя, сказать, что в наших взаимоотношениях может получиться очень много ситуаций, когда мы занимаем определенное положение. Будь это на молодежном общении, тот, кто проводит его, будь это молитвенная группа и тот, кто проводит эту группу, будь это семейный разбор. В любом случае есть определенный человек, который стоит и как бы организует подобные служения. Для нас важно задать себе вопрос, почему я стремлюсь к этому? Стремлюсь ли я для того, чтобы стать выше других, или я стремлюсь для того, чтобы быть слугой в том, что я совершаю? Какую систему я воспринимаю в своей жизни? Систему быть выше других или систему служить другим? Вот этот вопрос мы должны задать себе. И поэтому, когда мы размышляем над этим, мы должны подойти к определенному выводу. Посмотрите на первый пункт своей карточки. И здесь первый вывод тех принципов христианских взаимоотношений. Почитайте другого превыше себя самого. К этому призывает нас Иисус Христос. В послании Филиппийцам мы читаем 2 глава 3 стих. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Апостол Павел призывает нас не к любопрению, то есть к любви к спорам, к разногласиям, не к тщеславию, то есть к желанию славы, желанию особого положения, но он призывает нас по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Христос дал нам пример этого. И мы можем сказать, что это действительно христианские взаимоотношения. Христос, будучи самым превознесенным, занимая самое высокое положение во Вселенной, Он показал нам пример, как почитать один другого высшим себя. Он пришел на эту землю и умер за каждого из нас. Послание Петра, это первое послание, 5 глава, в 5 стихе мы читаем. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Посмотрите, Петр показывает нам, все же, подчиняясь друг другу. В этом, опять же, мы находим принцип подчинения друг другу. И мы должны сказать, что повиноваться друг другу, это вовсе не означает исполнять требования каждого, кто находится рядом с нами. Это вовсе не означает следовать тому мнению каждого человека. Если бы мы попытались сделать подобным образом, мы просто разорвались бы. У каждого свое мнение, у каждого свое требование. Мы не могли бы это выполнить. Но нам нужно сказать, что подчиняться друг другу означает быть внимательным к замечаниям, которые мы слышим со стороны других. Это означает быть готовым исправиться, если это действительно что-то не так в моей жизни. Послание Ефесина, мы читаем 5 глава 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Господнем». Вот эти последние два слова, которые Павел добавляет, «в страхе Господнем», очень важны здесь. Потому что Павел не призывает нас повиноваться в страхе человеческом, исполняя желания каждого человека, следуя мнению каждого человека. Он показывает нам, повинуясь в страхе Господнем. Вот это важно для нас. Почитать друг друга превыше себя, это означает повиноваться в страхе Господнем. Это означает понимать, что если это действительно обличение в мою сторону, и Писание подтверждает это, я готов исправиться. Я готов признать свою ошибку. Я готов служить каждому, кто находится рядом со мной. И в этом первый принцип, о котором мы говорим. Второй принцип и вторая группа людей, о которой бы я хотел сказать, это также Иаков и Иоанн. Но я хотел бы сейчас отметить другую ситуацию. Другой момент, когда они также проявляют нехристианские взаимоотношения, нехристианский принцип поведения. Давайте откроем Евангелие Луки, 9 глава, 54 стих. Евангелие Луки, 9 глава, я прочитаю 54 стих. «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Если вы вспомните эту ситуацию, о которой здесь говорится, то мы можем увидеть, что здесь Иисус Христос посылает своих учеников, и когда они вошли в селение Самарянское, то там не приняли их. И как ответная реакция на то, что произошло, Иаков и Иоанн говорят, давай мы сведем огонь с неба. Или я так сделал, и мы тоже подобное произведем здесь. Когда мы думаем об этом проступке, мы также можем вывести определенное заключение их поведения. И мы можем сказать, что здесь они проявляют нетерпение к слабостям других. Опять же зададим вопрос, почему это неправильно? Почему мы можем сказать, что и в этом случае это проявление системы этого мира? Когда мы читаем с вами Евангелие Иоанна, 10 глава, там сказано о дьяволе. Это 10 глава, 10 стих. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. В этом мы видим его принципы. Украсть, убить и погубить. Это желание, которое возникло у Якова и Иоанна, свести огонь с неба, показывает нам его принципы. Но христианские принципы – это что-то совершенно другое. Мы можем сказать, что действительно дьявол стремится всегда к погибели человека. Дьявол стремится все сделать, чтобы погубить человека. Но Христос говорит, Сын человеческий пришел не для того, чтобы губить души человеческие, но чтобы спасать. И в ответ на это желание Иакова и Иоанна Христос говорит, не знаете, какого вы духа. Писание показывает нам, какого духа. Писание показывает нам, какова эта система. Это система дьявола поступать подобным образом. Система Иисуса Христа совершенно обратная. Мы можем сказать, что вот это подобное желание может часто проявляться в наших взаимоотношениях. Может быть, не так прямо, не так открыто свести огонь с неба и попалить, но что-то подобное иногда возникает в нашем сердце. Что-то подобное иногда где-то внутри у нас начинает воскипать. Когда мы смотрим вокруг, и мы можем заметить то, что нам не нравится в брате, сестре, в тех, кто приходит сюда к нам в церковь. И мы начинаем задавать себе вопросы, почему у него такое духовное состояние? Почему у него такой внешний вид? Почему он так говорит? Почему он не делает это, не делает то? И у нас уже появляется желание в этот же момент, в нашем общении с ним, в нашем обращении к нему, буквально свести огонь с неба и попалить его тут же на этом же месте. Давайте в подобной ситуации зададим себе сразу вопрос, чья это система? Чьи это принципы? Какого духа мы в этот момент, когда возникает у нас подобное желание? Мы можем проявлять ярость и гнев, и мы сразу должны тут же остановиться, потому что мы понимаем, где источник подобных взаимоотношений. Когда мы говорим о христианском взаимоотношении в этой ситуации, давайте посмотрим на второй момент. Миритесь с недостатками слабых. Миритесь с недостатками слабых. К этому призывает нас Писание. Это показывает нам пример Иисуса Христа. Мы читаем с вами послание Римлянам, 15 глава, 1 стих. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных, а не себе угождать». Если я считаю, что этот брат или эта сестра неправы в данной ситуации, неправы в данном отношении, в данном поступке, я проверяю себя. Я должен быть благодарен Господу, что я не поступаю подобным образом. Я могу воспринять отношение себя, указание апостола Павла, мы сильные. Но как я должен поступить в этой ситуации? Должны сносить немощи бессильных, а не себе угождать. Павел пишет в послании Ефесянам в 4 главе, 1-2 стих. Он говорит, «Умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью». Вот в этом, опять же, мы видим противоположную систему Иисуса Христа. Систему, которая действительно буквально противоположна системе дьявола. Если в системе дьявола уничтожить в этот же момент, снизвести огонь с неба и попалить в этот же момент, система Христа показывает нам, миритесь с недостатками слабых, снисходите к этим недостаткам, с любовью воспринимайте то, что вы видите неправильным. Если мы воспринимаем систему дьявола, то в нашей жизни всегда будет проявление нетактичности. В нашей жизни будет всегда проявление нетерпеливости по отношению к тому человеку, которого мы, казалось бы, хотим исправить. Но тот метод, с которым мы к нему подходим, уже будет показывать, что мы совершенно в другой системе находимся. Самое первое, если мы желаем исправить человека, нужно задать себе вопрос, а могу ли я это сделать действительно правильно? А могу ли и знаю ли я те библейские принципы, по которым я должен действовать, чтобы исправить этого человека, чтобы действительно сделать так, чтобы человек мог стать на христианский путь поведения? Представьте себе ситуацию, что человек видит другого человека больным. Он видит, что человек нуждается в операции. И он говорит человеку, сейчас я сделаю тебе эту операцию. Он берет в руки скальпель и начинает вырезать ему аппендицит или что-то другое. Не имея никаких знаний, как это делается, каков будет результат? Скорее всего, плачевный. Если мы хотим исправить то, что неправильно в брате или сестре, то, что неправильно с тем, с кем мы имеем отношения, мы должны задать себе вопрос, могу ли я это сделать правильно? Знаю ли я те методы, которые Писание дает нам, как это сделать, чтобы не погубить брата или сестру, но чтобы действительно принести пользу, чтобы действительно этот человек мог выздороветь. Мы читаем с вами в книге Притчи, 25 глава, 28 стих, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. В этот момент, когда мы видим то, что неправильно, если в нашем сердце возникает вот подобное возмущение, мы подобны этому городу без стен. Христианин должен всегда владеть самим собой в любой ситуации. И Писание не дает нам никаких исключений. Мы должны всегда держать себя под контролем. Что бы ни происходило в нашей жизни, мы должны понимать, что и в этой ситуации я должен показывать христианские взаимоотношения. И в этой ситуации я должен показывать свет Иисуса Христа. Апостол Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Это христианские взаимоотношения. Это христианский подход. Это действительно тот пример, который мы находим в Иисусе Христе. Третий момент. Третье лицо, на которое бы я хотел обратить ваше внимание, это апостол Петр. Тоже довольно знакомая для нас личность, и мы знаем его жизнь, и мы знаем те ошибки, которые иногда допускал этот ревностный ученик Иисуса Христа. Евангелие Матфея, 18 глава, я прочитаю 21 стих. Евангелие Матфея, 18 глава, 21 стих. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Мы не знаем действительно, каково было мнение апостола Петра по этому вопросу, который он задает Иисусу Христу. Возможно, брат его, я не знаю, был ли это Андрей, а может быть какой-то другой брат, уже настолько досадил ему, что он хотел получить от Иисуса Христа авторитетное мнение, что 7 раз достаточно. 7 раз простил и хватит. И поэтому в этом случае мы замечаем пример нехристианского взаимоотношения – это нежелание прощать. Почему мы можем сказать, что это также система дьявола? Почему мы можем утверждать, что это также нехристианские взаимоотношения и нехристианское желание? Мы можем сказать, что прощение – это характеристика Иисуса Христа. Сатана не прощает. Как бы мы ни просили его, и как бы человек ни просил его, сатана не прощает. И поэтому, если человек не желает прощать то, что совершено было против него, он становится на сторону сатаны. Он воспринимает его методы. И поэтому для нас очень важно сказать, что желание не прощать имеет всегда 2 причины. Первая – это гордость человека. И второе – это непонимание нашего прощения в Иисусе Христе. Посмотрите, как Павел пишет об этом в послании Ефесянам, 4 главе, 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. В этом основа нашего прощения. Мы осознаем и понимаем то прощение, которое мы получили в Иисусе Христе. Самое высшее прощение. Прощение, которое было заслужено ценой смерти, ценой пролитой крови. Мы понимаем, что это было совершено для нашего спасения. И если я прощен Иисусом Христом, если я, который заслуживал за свое прегрешение смерти, был прощен, как я могу не простить те незначительные ошибки, которые допускаются тем, кто находится рядом со мной? Как я могу не простить то, что совершает человек, который живет, работает или сидит, возможно, на одной скамейке рядом со мной? Если мы это понимаем, мы всегда будем готовы прощать. И поэтому для нас очень важно Когда мы смотрим на те ситуации, которые возникают в церкви, которые возникают рядом с теми людьми, с кем мы живем, мы христиане. На словах мы прощаем всегда. Как мы можем не простить, если Писание говорит, что это нужно делать? Мы прощаем и всегда говорим: «Да, я прощаю». Проблема в том, что сердце наше не всегда прощает. Проблема в том, что где-то внутри у нас все-таки остается что-то в этот момент. И Христос призывает нас прощать не просто языком нашим, прощать сердцем нашим. Прощать, чтобы это действительно уходило из нас, и мы никогда никаким образом не могли бы вспомнить то, что осталось. Мы читаем с вами Евангелие Матфея, 6 главе, указание Христа на то, что наше прощение влияет на наше духовное состояние. Наше прощение, люди... Читаем с вами Евангелие Матфея, 6 главе, указание Христа на то, что наше прощение влияет на наше духовное состояние. Наше прощение людям, которые находятся рядом с нами, влияет на наше отношение с Господом и на наше собственное прощение пред Ним. Вы помните тот пример молитвы, который оставил Иисус Христос? Он сказал: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Это серьезное предупреждение каждому из нас. Это серьезный момент, над которым мы должны задуматься. Если сегодня я не простил брату или сестре, я не имею права становиться на колени и обращаться в молитве к Господу. Я не имею права молиться сегодня, потому что в моей молитве я не могу обратиться к Господу за прощением самого себя, потому что я не простил брату моему. Потому что Господь говорит: если ты не сделал это, то и Отец ваш Небесный не сделает это в отношении тебя самого. Давайте серьезно задумаемся об этом. Давайте сегодня настроим себя всегда быть готовыми прощать. Посмотрите на третий момент вашей карточки, где сказано: всегда будьте готовы простить. В любой момент, в любой ситуации мы должны настраивать себя на готовность прощения. Почему? Потому что я христианин. Потому что я строю христианские взаимоотношения. Потому что я пытаюсь обращаться с людьми так, как Христос обращался с ними. Если Христос прощает грешников до этого момента, если сегодня Христос готов принимать любого человека в раскаянии и прощает самого ужасного преступника, это пример для меня. Это пример тех отношений, которые я должен строить. Евангелие Луки, мы читаем 17 глава, 3-4 стих. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». В другом месте Христос говорит: не 7 раз, а 70 раз по 7. Если мы сильны в арифметике, мы можем сказать, это 490 раз за день. Если мы уберем время, сколько мы спим, сколько мы тратим на еду и так далее, у нас не так много времени останется. Если мы посчитаем, мы скажем, что каждые 2 минуты мы должны прощать брату, который согрешает против нас. Если каждые 2 минуты он будет согрешать, и каждые 2 минуты будет просить прощения, Христос говорит: прости ему. И в этом принцип христианских взаимоотношений. Четвертый момент. И четвертая личность, которой я хотел бы коснуться, тоже довольно знакома для нас. Это Иуда Искариот. Давайте прочитаем место Писания. Евангелие Иоанна, 12 глава, 6 стих. Евангелие Иоанна, 12 глава, 6 стих. Давайте с 4 стиха прочитаем. «Тогда один из учеников его, Иуда, Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? И 6 стих я хотел бы особо отметить. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Сказал это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Когда мы смотрим на этот поступок Иуды, мы можем сделать вывод – лицемерие. Лицемерие, которое проявляет Иуда в этот момент. Лицемер – это человек, который стремится выдать себя не за того, кем он является на самом деле. Лицемер – это тот, кто прикрывается и показывает себя намного лучше, совершенно другим, кем он является на самом деле. Его мысли совершенно другие, его желания совершенно другие, его внутренняя сущность совершенно другая, но он показывает себя прекрасным, хорошим и приятным. Иуда просил, а он делал эту просьбу не потому, что он действительно внутри был таков, но потому что в этот момент он проявляет лицемерие. Мы можем сказать, что апостол Петр, вы помните, однажды он тоже проявил лицемерие. И мы читаем в послании Галатам, когда он сначала сидел за одним столом с язычниками, принимал пищу, но когда пришли иудеи, он стал отстраняться от них. И там Павел пишет в послании Галатам, что вместе с ним лицемерили и другие иудеи. Почему? Мы можем сказать, что лицемерие – это также система дьявола. Почему мы можем сказать, что это также грех? Я читаю второе послание Коринфянам, 11 глава, с 13 по 15 стихи. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые деятели, принимают вид ангелов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Посмотрите на систему дьявола, которая описана здесь. Он принимает вид служителя ангела света. Те, кто следует за ним, принимают вид апостолов Христовых, будучи на самом деле не таковыми, будучи внутри себя самого совершенно обратным. Именно поэтому мы можем сказать, что всякий человек, который поступает подобным образом, он стоит на этой стороне. Он стоит в той группе, которая окружает князя мира этого. Для нас очень важно, когда мы смотрим на ситуацию в церкви, когда мы говорим с братьями, сестрами, когда мы говорим с людьми, которые находятся рядом с нами, мы можем обращаться с ними с улыбкой. Но в сердце мы можем быть другими. И только отошел этот брат, и мы можем говорить о нем совершенно по-другому. Мы можем обсуждать и оценивать его совершенно другими словами и совершенно другим мнением. Для нас очень важно, опять же, когда мы пытаемся исправить кого-то, может быть, из молодых членов церкви, когда мы замечаем в нем что-то не так, важен вопрос, почему я это делаю? Может быть, эти слова, которые мы прочитали про Иуду, к нам относятся. Когда мы подходим и начинаем обличать кого-то, мы можем сказать, говорил так не потому, что заботился об этом члене церкви, об этом человеке, об этом христианине, а потому, что был лицемер. Может быть, внутри у нас совершенно не то, что мы говорим, но мы пытаемся показать себя таким, мы пытаемся этими словами, этой яростью, этим гневом, этим обличением показать, насколько духовен мой уровень, насколько высокое положение я занимаю, сущность вопроса, почему я это делаю? Говорю ли я это, потому что внутри я таков? Говорю ли это, потому что я действительно, как Иуда, забочусь о нищих, а не потому, что у меня есть какие-то личные амбиции, личные взгляды, личные принципы, которых я хочу отстоять? Давайте посмотрим на некоторые места Писания. Мы читаем с вами в Евангелии Матфея, 23 главе, 7 раз Христос называет фарисеев лицемеры. Почему? Потому что не делаете то, что говорите. Потому что извращаете этот путь и сами поступаете совершенно по-другому. Давайте с вами прочитаем первое послание Петра, 2 глава, 1 и 2 стихи. Первое послание Петра, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Отложивши всякое лицемерие, возлюбите чтобы возрасти. Если мы стремимся к духовному росту, если мы стремимся читать Слово Божие, мы не можем добиться пути возрастания, если мы не уберем то, что перечисляет здесь апостол Петр. И одно из этих – лицемерие. Если мы не уберем это в своей жизни, мы не можем возрастать духовно. Мы так и останемся на этом невысоком духовном уровне, на котором мы застряли по причине своего лицемерия. И поэтому давайте сегодня будем задавать себе эти вопросы. Каково мое истинное состояние? Не отношусь ли я к тому, что обличает Священное Писание? Давайте сейчас мы споем что-нибудь вместе, и потом мы продолжим некоторые моменты.
С вами переходим к пятому моменту.
И следующая группа имен, которые мы находим в Священном Писании, это три имени. Каин, Валаам и Корей. Давайте откроем послание Иуды. Послание Иуды, 1 глава. Я прочитаю 10, 11 и 16 стих. Послание Иуды, 1 глава, 10, 11 и 16 стих. «А эти злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». И 16 стих. «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова». Они оказывают лицеприятие для корысти. Мы видим здесь, Иуда пишет о проблеме, которая была в церкви, о тех людях, которые поступали подобным образом. И он сравнивает их с теми ветхозаветными именами, с именами Каина, Валаама и Корея. И проблема в их отношениях – это было злословие и ропот. Это было постоянное недовольство и постоянная критика всего. Когда мы думаем об этом, о подобном поведении, мы также можем сказать, что и это поведение не христианское, и это поведение, которое мы находим в системе дьявола. Мы можем сказать, что недовольство и ропот всегда идет от сатаны. Он всегда является источником этого. Его оценка мира, сотворенного Богом, всегда критикой проявляется. И мы можем сказать, что его оценка церкви, его оценка членов церкви, его оценка любого человека, с которым мы встречаемся, это всегда критика и это всегда ропот. И мы тут должны также задать себе вопрос, не попадаем ли мы иногда в его систему в этой ситуации? Когда мы пытаемся увидеть что-то в церкви, когда мы пытаемся увидеть что-то в человеке, который рядом с нами, чем мы пользуемся, какими принципами? Не подходим мы к этому духом критики, духом оценки, неправильной оценки? Не пытаемся ли мы в этой ситуации и в этом моменте, когда мы общаемся с кем-то, каким-то образом увидеть только плохое в этом человеке, в этом событии или в этом отношении? Мы можем сказать, что в церкви это может проявляться очень часто. Недовольство пресвитером, недовольство проповедями, недовольство пением, недовольство тем, кто рядом со мной сидит, недовольство зданием, недовольство всем, чем угодно. Не я ли, Господи? Давайте зададим этот вопрос сегодня себе. Мы можем сказать, что если христианин недоволен чем-то, то это вопрос, который он должен поставить себе. Если в церкви я недоволен какой-то работой, которая совершается, это для меня указание. Начни эту работу. Начинай делать то, что ты видишь неправильно. Начинай сам прикладывать усердие для того, чтобы от тебя исходила польза. Это не христианское отношение, если я недоволен, и я только говорю о том, что я недоволен. Если я только критикую, это не христианские взаимоотношения. Но если видя какую-то проблему, если я вижу какой-то недостаток и начинаю работать, начиная сам прилагать свои силы для того, чтобы это было лучше, тогда в этом действительно я иду христианским путем. И поэтому давайте посмотрим на пятый момент –
вывода, к которому мы подходим. Избегайте оценивающего духа критики, жалоб и недовольства. Будьте довольны.
Давайте посмотрим на некоторые места Писания, которые показывают нам это.
Послание Филиппийцам, мы читаем 2 глава, 14 и 15 стих. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире».
Посмотрите, как Павел показывает здесь. Вы сияете, как светило в этом мире. Среди развращенного, порочного мира христиане, как звезды, сияют. Почему? Потому что этот мир, который лежит во тьме, он пользуется другими принципами. Он не таков, он не поступает так. Он пользуется своими темными принципами. И среди этих принципов ропот, недовольство, критика и неправильная оценка. Но христиане, как светило, как звезды сияют, потому что у них другие принципы, потому что они всегда довольны, потому что они сознают: Господь со мной, и если Он со мной, то все, что происходит со мной, это по Его воле, потому что Он ведет меня этим путем, и все, что случается со мной, и все те люди, с которыми я встречаюсь, это необходимо для моего духовного возрастания, и я доволен. Я доволен, потому что однажды я вступил на этот путь, однажды я взялся за руку Иисуса Христа, и я не хочу ее отпускать, чтобы свернуть с этого пути. Если это так, тогда мы действительно сияем, как светило среди этого мира.
Апостол Павел пишет в послании Тимофею, 6 главе, 6 стих, он пишет: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным».
Великое приобретение, и для нас необходимо, чтобы это приобретение было нашим достоянием. Быть благочестивым и довольным. Давайте проверим себя, всегда ли я доволен. Всегда ли на моем лице выражается довольство или больше недовольство? Куда я отношу себя больше в своей жизни? Какими принципами, какой системой я пользуюсь больше, когда я пытаюсь что-то оценить и дать какую-то свою собственную оценку?
Апостол Петр пишет нам во втором послании, 1 главе, 3 стих: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Все потребное. Если мне все даровано, чем я могу быть недоволен?
Потребное для жизни и благочестия. То есть для моего духовного состояния и даже для моего материального состояния даровано все потребное. И поэтому я доволен. Потому что Господь даровал мне все это. И все, что я имею, это от Него исходит. И если я имею в таком количестве, значит, в таком количестве даровано мне от Него, и поэтому я доволен. Давайте будем проверять себя, потому что ропот – это действительно очень часто бывает порок, который проявляется в нашей жизни. Ропот не всегда может выходить наружу. Он может также быть в нашем сердце. Никто не может знать, но я знаю об этом. Я знаю, что где-то внутри это клокочет у меня. И поэтому я должен думать об этом, я должен молиться об этом, я должен исправлять, чтобы этого не было.
Апостол Павел дает нам прекрасный пример, когда он пишет послание Филиппийцам: «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии».
Я думаю, что здесь он не касается только моментов материального состояния, но он касается всех моментов жизни христианина. И это даже маленькое собрание, это даже не слишком хорошо поющий хор, это может быть не слишком напыщенная и изобилующая прекрасными выражениями проповедь. Я научился быть доволен и в изобилии, и в скудости. Потому что не просто люди влияют на мое духовное и материальное состояние, но Господь ответственен за это. Господь совершает то, что угодно Ему. И я сознаю это. И если я это сознаю, то я доволен.
Мы сейчас будем молиться. На сегодня мы с вами коснулись вот этих 5 моментов, и мы продолжим с вами остальное. Если вы помните, основное, о чем мы говорили, вопрос: не я ли Господи? Не относится ли это ко мне?
И мое имя не должно ли стоять вот в тех стихах Писания, о которых мы читали с вами, в тех моментах, когда мы замечали определенные ошибки. Я еще раз хочу напомнить этот текст Писания, который мы прочитали в начале. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Насколько важно нам поступать достойно Бога? Поступать достойно Бога – это означает идти тем путем, который Он предлагает. Это означает строить свои взаимоотношения с людьми по тем принципам, которые мы находим в Священном Писании. И сейчас, когда мы будем молиться, у нас есть возможность обратиться к Господу. Если, задав себе вопрос, не я ли, Господи, я сказал «Да, это я», мы можем попросить у Господа прощения за это. Мы можем попросить у Господа поставить меня в другое положение, поставить меня в другую систему, научить меня пользоваться действительно христианскими взаимоотношениями для своей жизни. Эти карточки вы можете оставить у себя. Я думаю, будет очень полезно проверять всегда по этим принципам. И всякий раз, когда вы попадаете в конфликтную ситуацию, когда вы попадаете в какое-то ненормальное положение и взаимоотношения, проверьте себя по этим принципам. Проверьте себя, что было не так, что я нарушил. Внимательно прочитайте эти места Писания, которые вы находите здесь, для того, чтобы исправиться, для того, чтобы действительно поступать достойно Бога. Ему пусть за все будет слава и благодарность. Аминь. Давайте помолимся.